Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это «Особое мнение». Меня зовут Лев Гулько, и в студии журналист Леонид Млечин. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Начнем, пожалуй. Вот прямо просто буквально очень симпатично Чейни назвал Америку Барак Обамы менее защищенной. Вот с этого и начнем. Администрация Барака Обамы подвергла Америку опасности, пересмотрев антитеррористические меры, введенные при президенте Джорджа Буша. Об этом заявил бывший вице-президент США Дик Чейни в интервью CNN. Значит, конкретно, в частности, он отметил, что альтернативные методы ведения допроса подозреваемых в терроризме, введенные предыдущей администрацией, были необходимы для того, чтобы предотвратить теракты, подобные случившимся 11 сентября. А после того, как это случилось, ни одного теракта на территории Соединенных Штатов не было. Ну, не было. Сейчас, секунду. Также бывший вице-президент раскритиковал решение Обамы закрыть тюрьму на базе Гуантанамо и вообще все тюрьмы ЦРУ за рубежом. Ну, он еще признал, что призывал Джорджа Буша быть более жесткими с Северной Кореей и Ираном, не соглашаясь с упором 43-го президента США на дипломатию. Ну, вот вкратце, если. Пожалуйста. Мы разговаривали сегодня, кстати, сразу скажу, на радиостанции «Эхо Москвы» в дневном развороте с нашими экспертами, радиослушателями, которые имеют отношение к спецслужбам. Они сказали, что, как правило, они говорят, что другого пути, чем альтернативные методы ведения допроса, скажем, ну, один из путей, да, при работе с террористами нет. В частности, с теми, кто сидел и сидит, наверное, еще в Гуантанамо, поскольку там сидят люди, участвовавшие в боевых действиях, поскольку только так можно дальше выйти на цепочку, ну и так далее.
Это бесконечно сложный вопрос, и споры идут давным-давно, и известно это построение. Если ты хватаешь человека, который знает, где назначен взрыв, и только он может назвать это место, если он назовет, ты спасешь там 100 человек, то имеешь ли ты право его пытать? И ответ дается в зависимости от представления данного человека. Одни говорят «да». Потому что мы спасем 100 человек, а другой говорит нет, потому что ты тем самым вступаешь на преступный путь сам по себе. Но есть еще третья сторона, на самом деле, профессиональная. Она состоит в том, что человек под пытками не всегда говорит правду. Вот существует огромный опыт Центрального разведывательного управления, который несколько десятилетий пытался создать, ну, то, что называется сывороткой правды, то есть некий препарат, который можно было бы дать.
Это наркотик, испытуемому. Как сказали сегодня нам эксперты.
Это разное. Я, да, поскольку изучал, да, это, могу, да, сказать, да, даже
хорошо,
подробно.
Хорошо.
Это перепробовано было все. От марихуаны до ЛСД наркотика. Начинали с амфетаминов, начинали с барбитуратов. Перепробовали все. Но программу эту закрыли не потому, что она выплыла на свет Божий, она выплыла значительно позже, через несколько лет после того, как ее закрыли, а потому что не получили то, что нужно. Там было много вариантов. Люди действительно начинали говорить. Некоторые из них выбалтывали абсолютно все. Но не было никакой возможности определить, что правда, а что фантазия. Вот ведь в чем сталкиваются.
Ну как, а дальше проверки, дальше
какие проверки?
Работа с агентурой, как,
ну, какие? Если у тебя сейчас вопрос о бомбе, она взорвется через 2 часа, и ты допрашиваешь человека, ты говоришь, где? Он тебе называет место, и нет никакой уверенности в том, что он называет реальное место, а не то, которое в его мозгу, ну, где поплыло.
50 на 50?
Не 50, нет.
А как?
А вообще неопределенность любая. Я вам говорю, что опыты показали, что люди иногда выбалдуют абсолютно все, начиная с детства или еще что-то. Иногда они просто все придумывают, и ты никогда, никогда не знаешь, что есть правда, а что есть ложь. А проверка этого всего требует же колоссальных усилий. Это, конечно, легко проверить. Это,
да, нет,
огромная,
конечно,
работа, бессмысленная. И пришли оперативники же Центрального разведывательного управления к мысли о том, что традиционные методы допроса значительно надежнее. Вопрос в том, что следователей, очень прирожденных, настоящих следователей, очень мало. Это определенный склад ума, это богатый жизненный опыт, это способность к неожиданным поворотам, это способность услышать неожиданное, это очень хорошее знание людей. И выясняется, что на самом деле вот от профессионального умения следователя все зависит. Некоторые, конечно, добавочные средства используются. Ну, скажем, военнопленный всегда уязвим, потому что он не знает, какова его судьба, что с ним будет, вернется ли он когда-нибудь домой, узнает ли о нем семья или так далее. Как ни странно, лучший набор, значит, было кофе и марихуана, они говорили. Вот кофе и марихуана больше всего развязывали язык человека. Но на самом деле, повторяю, все зависит от мастерства следователя. Теперь, что касается Гуантанамо, там американцы действительно попали в ловушку, которая нам непонятна. Они во время операции, когда они искали Осаму бен Ладена и уничтожали там Аль-Каиду, взяли большое число военнопленных. Но военнопленный не годится, эта терминология не годится. Они же не объявляли войну Афганистану и сражались не с Афганистаном и даже не с афганцами. Это все люди были даже не граждане Афганистана. Это были люди разных стран или вообще без гражданства. Что с ними делать? Если их отправить, как полагается, на территорию Соединенных Штатов, то на первом же процессе все и кончится. Адвокат спросит, а на каком основании вы их задержали? Где легальная база, то есть юридическая база? Нам это смешно слушать, но в Соединенных Штатах все очень серьезно. Ты не можешь просто так захватить человека, привести в американский суд и сказать, а на каком основании вы его задержали, что он здесь делает?
Так.
Вот они столкнулись с этой чудовищной, на наш взгляд, проблемой. И выхода у них не было. Все, что они... А отпускать это же невозможно, потому что это взятые на поле боя, а в их представлении преступники. Они их повезли их на Гуантанамо. Дальше началась некая сортировка, когда тех, кого они... Там ведь были люди, которые попали случайно. То есть, ну не то, чтобы совсем случайно. В Афганистане случайно.
Ну, рядом стоял с автоматом?
Нет, ну некоторые здесь даже без автомата. Некоторые же приезжали туда просто в маниакальном желании приобщиться к этой идее там, всемирного халифата, но не участвовали в боевых действиях. Не все участвовали. Вторая измена. Некоторые просто так приезжали, чтобы побыть рядом с великим человеком Осамой бен Ладеном. Те, которые были уже какие-то основания полагать, что они участвовали, их допрашивали. Но, кстати говоря, основные допросы происходили не в Гуантанамо, потому что там все-таки находились американские контрразведчики, которые даже в Гуантанамо придерживались определенных правил. Главные допросы происходили в других странах. По просьбе ЦРУ допрашивали людей по месту рождения. В Сирии, в Египте и в других странах.
Свои же, да?
Свои же. Понятно. Где не очень действуют права человека, или не действуют совсем. Угу. Вот там их допрашивали. Безуспешно. Между прочим, потом убивали.
Тем не менее, Дик Чейни прав в этом своем пассаже?
Я думаю, что...
Альтернативные методы ведения допроса, в том числе, они приемлемы при работе с террористами? Вот в этой ситуации? Вот как?
Я думаю, что нет. Тут принципиально. Потому-то свободный мир или демократический мир и сохранился, и процветает, и развивается именно потому, что он придерживается определенных правил неукоснительно. И только поэтому, а ни по какой другой причине. И любое отступление здесь, оно опасно для самого свободного мира. Я пользуюсь тем выражением, которое было в годы Холодной войны. Это, между прочим, Джордж Кеннон, который был здесь и когда-то описывал советскую систему. Среди его рекомендаций была одна очень важная. «Не пробуйте уподобляться сталинскому режиму», — говорил он, — «иначе мы разрушим наши ценности». Вот не надо уподобляться никаким тоталитарным режимам, которые позволяют себе все. В принципе, и в частности, я повторяю, практика, на самом деле, практика вот следственного дела, оперативной работы, всего прочего, показывает, что эти все варианты от медицинских до избиений не дают, на самом деле, реального ответа. Нет. Ответ нет. При всем уважении, господин Ученик.
Хорошо. Это особое мнение, Леонид Млечин. Тогда другая сегодняшняя тема, на которую я хотел обратить ваше внимание. За последние 2,5 года правительство России потратило на услуги американских и европейских пиар-агентств 10 миллионов долларов. Об этом пишет журнал New Times, сегодняшний номер. В частности, отмечает издание, интересы российского правительства представляли фирмы, тут есть название. Впервые Россия обратилась за услугами этих фирм в ходе подготовки к саммиту Большой Восьмерки, который прошел в 2006 году в Петербурге. За это российское правительство заплатило 2 миллиона долларов. Как, так сказать, теперь нам известно, это бюджетные деньги. Это наши с вами, так сказать, налоги. Да? А затем, по данным New Times, в начале 2007 года Россия заключила с одним из агентств контракт на сумму 845 5 тысяч долларов за предоставление пиар-услуг, лоббирование и поддержку контактов с американскими изданиями. Как пишет журнал, я цитирую, за последние 2 года Россия подписала с агентствами контракты на общую сумму более 8 миллионов долларов. В рамках этих договоров пиар-фирмы готовили встречи российских политиков с представителями Белого дома и Конгресса, помогали организовывать Питерский экономический форум и Валдайский круг. Кроме того, агентства организовывали многочисленные интервью российских политиков с ведущими американскими средствами массовой информации. Они перечисляются здесь. Вот она, Россия, потратила 10 миллионов долларов, наша страна, за пиар. Я не спрашиваю вас, хорошо это или плохо, я просто хочу, чтобы вы прокомментировали ситуацию. Мне это, вот, как кажется, в разговоре нашем, да, еще ничего плохого в этом нет. Любая страна на это тратит деньги. Американцы аж фильмы снимают. Все их фильмы – это все пиар-компании. Даже блокбастеры.
Я думаю, что это пустая трата денег. Я частично наблюдал, как эти средства осваивались. Могу свидетельствовать, потому что это пустые хлопоты. Ну, знаете, какая-нибудь небольшая страна, небольшая по размеру, и потому малоизвестная американцам, логично, когда она, скажем, покупает время, ее ролик крутится на CNN, или печатают полосу, покупают полосу в Нью-Йорк Таймс или еще где-то, потому что хотя бы просто напомнить, что есть такая страна. Россия в этом не нуждается. В общем и целом, американцы вспоминают сами по себе о России не часто, не так часто, как мы об Америке, но тем не менее они хорошо знают, что Россия существует. Поэтому в такой вот низкой, примитивной рекламе наше государство не нуждается.
Там другая реклама, там имиджевая реклама.
Да, я видел эту имиджевую рекламу. Значит, это покупка полос в иностранных изданиях, где написано реклама, и там печатай все, что хочешь. Это никто не читает. Это называется пустые хлопоты. Что касается того, что организуется интервью, то могу себе представить, что ни одно уважающее издание ведь не будет за деньги брать интервью. Вот вы нам заплатили, мы печатаем интервью с вами. Американская пресса такая качественная, но высококвалифицированная. И она берет интервью у тех, кто представляет интерес, и не встречает на этом пути никаких затруднений. Я не знаю людей, кто бы отказался бы дать интервью хорошей американской газете, американскому телевидению или американскому радио. То есть, на мой взгляд, это совершенно пустая трата денег. Что было бы логично? Если, предположим, Российская Федерация выдвигает какую-то идею, вот конкретную идею, предположим, не знаю, связанную вот там, с так несостоявшимся на уровне идеи, все это пока договор там, о коллективной безопасности в Европе. Оно нанимает во-первых, оно формулирует для себя, что оно хочет. До сих пор так выдвинули, идею ничего не сформулировали. Так европейцы пока ничего не дождались. Так вот, формулирует, что оно предлагает. И потом нанимает профессиональных лоббистов, которые начнут объяснять европейцам, вот что действительно хотят русские. Они хотят так, так и так. Вот это имеет смысл. А так это просто пустая растрата денег. Ну, конечно, там есть отчет красивый, там приложено, там вырезки, там это и в советские времена было. Там столько-то публикаций, столько-то интервью, столько-то запросов в парламенте, блеск. Пустая трата денег.
А если, скажем, все это проектировать на ситуацию с Южной Осетией, которая была?
Вот. Вот, пожалуйста, значит, Южная Осетия думает, что кто-то думает, что можно будет кому-то, европейцам, американцам, значит, убедить их в том, что это была правильная идея. Вот под эту конкретную идею доказать, что это совершенно справедливо, правильно и так и надо, дать им возможность объявить независимость и заключить с ними дипломатические отношения. Вот под эту конкретную идею нанимается лоббистская фирма, которая говорит, да, мы попробуем. Вот это было, по крайней мере, логично, хоть не пустой траты, то есть это будет тоже пустая трата денег, потому что не удастся это доказать. Но, по крайней мере, это было бы осмысленно. А так это по площадям.
Как говорили многие эксперты, надо было брать с собой журналистов иностранных, как только все это началось, и уж они бы точно не соврали.
Да ничего не надо было собрать, надо создать нормальные условия, которые эти журналисты иностранные сами бы примчались. Журналисту профессиональному не надо
открытость,
говорить. Да,
понятно.
Конечно. Ну так по всей стране надо так сделать. Это уж как раз они хотят. Ну, естественно, потом в какой-то момент сами кусают локти, потому что бывают же ситуации нормальные, когда было бы в пользу нашей власти. Вот она потому вот такая, что она не способна даже эти простые вещи.
То есть важно поставить задачу пиар-агентству.
Нет,
насколько я понимаю.
Нет, в основе всего, вообще надо понимать, как надо исполнять свои обязанности.
Ну,
да? Потом уже будет ясно, как использовать пиар-агентство. Не просто так, а когда у тебя есть конкретная разумная задача.
Давайте поговорим о пиаре, хотя, мне кажется, здесь он, а может быть, и не присутствует, а может быть, присутствует. Я о выборах в Сочи. Потому что складывается любопытная ситуация. Вот политик и предприниматель Александр Лебедев объявил о намерении баллотироваться в мэры Сочи. Об этом сегодня сообщило агентство «Интерфакс». Кто у нас еще? Вот. Представитель общественного движения Федерации армрестлинга Станислав Корецкий тоже сегодня стал одним из претендентов на пост мэра Сочи, где, как все издания нам напоминают, в 2014 году пройдут зимние Олимпийские игры. Это РИА Новости о господине Корецком сообщают. Ну, а вообще, стоит, наверное, напомнить, что выборы пройдут 26 апреля. Документы на регистрацию в качестве кандидатов уже подали сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, бизнесмен Павел Емельяненко, военный пенсионер Сергей Берносовский, гендиректор ВАО российской авиакомпании «Эрлен» Николай Кузнецов. В СМИ появилась информация, что кандидатом от партии ЛДПР на сочинских выборах может стать депутат Госдумы Андрей Луговой. Вот сколько людей.
Нормальные
дети. Это что?
Да нормальные.
А что в Сочи-то все?
Да
тепло,
а потому что?
Что?
Нет.
Тепло?
Единственное, что осталось, это политика на городском уровне. Теперь можно участвовать в реальных выборах только на этом вот уровне. Выше-то уже нельзя. Губернаторы не надо баллотироваться, отменили. В Думу никакой возможности нету. Вот осталось на городском и более низком уровне. Вот объявили выборы в Сочи. И нормальные политики, это дело политика. Вообще участвовать в выборах, баллотироваться, излагать свою программу, завоевывать симпатии избирателей, быть избранным или проиграть на выборах. Замечательно. Это бы вообще-то, ну, по всей стране бы надо, чтобы были такие нормальные выборы, в которых участвовали бы разные люди. Это вопрос выбора. Можно выбрать бизнесмена, которого, значит, Скотланд-Ярд подозревает в убийстве, даже предлагает какие-то доказательства. Можно недавнего разведчика, банкира и несколько раз пытавшегося избраться мэром Москвы выбрать. Можно Бориса Немцова.
Он, кстати, купил английскую газету.
Да, много чего купил.
Это человек, о котором вы
говорите. Да, он человек с деньгами, если мы с вами говорим об одном и том же.
Да.
Можно Бориса Немцова с его огромным профессиональным опытом, да? Можно еще какого-то местного. Так вот, это и есть нормальная политика и нормальная жизнь. И при этом люди должны принять решение.
Смотрите, ну ведь всем, если говорить прям честно, откровенно, всем, ну, разрешили, как вот эта ситуация, которая...
Пока никому еще ничего не
разрешили. Ситуация, которая вот как-то складывается, они их зарегистрируют всех. Чем это все закончится?
А пока ничего никому не разрешили еще. Пока они только собираются баллотироваться, пытаются сдавать документы и так далее. Как раз все это и ожидают с грустью, что никакой такой возможности им не дадут. То есть это будет лишение, вообще говоря, жителей Сочи, их конституционных прав. Если кого-то из кандидатов, в основном по надуманному предлогу, отстранят от выборов, это будет нарушение конституционных прав. Господину Чурову бы вот на это обратить внимание. Это была бы смешная мысль, конечно. А вообще-то нормально. Наконец-то в каком-то городе у жителей Сочи, которым сейчас непросто и будет непросто, есть возможность выбрать. Вообще говоря, в этом списке есть кое-что и дельный. Да, дельный. Понимаете, слово «достойный» — это там к мужу, жене там, или еще что-то. Дельный человек. Есть дельный вполне человек, который, и мне кажется, 100% справился бы с ролью мэра. Во всяком случае, не воровал бы.
Давайте еще немножко о выборах. «Единая Россия» проиграла выборы мэра в Мурманске, как считают многие эксперты. В северном городе большинство избирателей во втором туре голосовали. Голосование кандидата от партии власти предпочли самого движенца, поддержанного губернатором. Там уже разражается определенный скандал. Так сказать, зреет и в кругах «Единой России», и вокруг этого дела. Это что, как спрашивает один наш радиослушатель? Вот здесь вопрос был. Это такой первый звоночек?
Нет, я думаю, что просто там, я не знаю, к сожалению, ни того, ни другого кандидата, мне так трудно говорить, но, видимо, такая ситуация, когда один кандидат, ну, совсем не годился в сравнении с другими. Это нормальная человеческая реакция. Вообще-то, естественно, когда люди выбирают того, кто им нравится, а не того, кого решили, значит, поставить здесь. Вообще-то нормально.
Ну, видите, как сегодня здесь выбрали, завтра выберут в другом месте. Вот неприятности для властей завершились выборы мэра приморского города Партизанск, где после первого тура была отменена регистрация лидера гонки кандидата, поддержанного местными коммунистами.
Ну, на самом деле, это пока все частные случаи. Я думаю, что на этом дело и, в общем, остановится. Потому что, в принципе, к сожалению, ну, или так складывалось все время, что у людей большого интереса нет, большого доверия нет. Они, в общем, ну, так иногда бывает эмоциональный всплеск. Вот не хотим этого проголосовать за того, когда совсем, может, достали. А так, к сожалению, взаимоотношения между обществом и властью такие, что общество и все равно, вот, и власти не веришь, она считает, что она сама себя назначает, и все, бестолку. В общем, голосовать довольно бессмысленно, к сожалению. Но им как бы помогают в этом увериться, да, лишая их возможности здесь выбирать, там выбирать. Ну, вот уже говорю, остались только городские и местные выборы, совсем уж такое небольшое, хотя на самом деле важное. Но все равно люди уже не верят, по большей части. Поэтому в основном голосуют там, ну, вот этого, ну, пусть будет и этот, начальному виднее, там, ну, и так далее. Все наши ментальности.
Я напомню, это особое мнение Леонид Млечин. Мы с вами немножко говорили о Южной Осетии. Вот тоже сегодняшняя тема. В Южной Осетии приостановлены восстановительные работы, которые планировались, так сказать, на средства из Российской Федерации, поступающие в виде помощи. Потому что один из таких камней преткновения – это контроль над этими средствами. Вот межведомственная комиссия, она сейчас находится в раздумье. Говорят, что вроде бы как договорились, и в апреле пройдет еще одно заседание, но пока на данный момент есть проблемы. То есть вот в Южной Осетии у нас тоже что-то не пошло. Понимаете, вот они хотят получить качественные стройки, они хотят получить качество от строительства, и после этого, как говорят представители Южной Осетии, выплачивать деньги. То есть они хотят следить и распределять. Россия говорит, нет, а вдруг по дороге или у вас где-то что-то вот уйдет.
Ну, в принципе, логично. Вообще, кто дает деньги, тот и распределяет. Вот я, поскольку сейчас занимаюсь историей холодной войны, тот, когда Трумэн произнес свою классическую речь с намерением помогать всем странам, которые противостоят тоталитаризму, он сказал, мы дадим деньги Греции. При этом произнес в Конгрессе, он выступал фразу, мы проследим за тем, чтобы каждый доллар, который мы дали, был использован по назначению. Это логично. Кто дает деньги, тот и следит, чтобы это было использовано даже в качестве помощи. Вопрос стоит в том, что не принимающие, не дающие большого доверия, честно говоря, не вызывают. По простой причине. А кто их будет контролировать? Где у нас система контроля, которая бы это гарантировала? Где у нас пошло? Парламент – смешная мысль. Средства массовой информации – смешная мысль. Местная власть – еще смешнее. Ну, все смешно. То есть, как бы все понимают, эти все общества, вся страна знает, что все разворовывается на глаза, и никто не реагирует. Меня больше всего потрясло. Вот когда сменили Струева, его новый губернатор, когда его... Ну, давайте, может быть, после договорим, после...
Давайте, да. Поскольку я хотел вам задать вопрос про помощь ООН, да, африканским странам, про палестинскую автономию,
кто там, что меня потрясло в словах нового орловского губернатора, когда он говорил о Струеве и исчезнувших там богатство.
Давайте, хорошо. Особое мнение с Леонидом Млечиным, несколько минут перерыва, и мы возвращаемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Млечин, гость нашего особого мнения. Мы продолжаем разговор. Вы хотели рассказать что-то интересное?
Да, мы договорились, да, о том, такое, что разворовывается. Да. И я тут с изумлением услышал слова нового орловского губернатора, который объяснял недовольным, почему он, значит, намерен Строева, бывшего губернатора, отправить в Совет Федерации. Я, конечно, процитировать не могу, но примерно было так, что это единственная возможность добиться, чтобы они, вот Строев его команду, вернули все, что забрали. Все акции, начал перечислять предприятия, которые, акции которых исчезли. Да? Это ведь вообще строчки из уголовного обвинения. Но это не уголовное обвинение, а это представление на должность сенатора. То есть это вот нормально, так вот, но иначе нет другого путя. А одновременно, параллельно, в Кремле под председательством Медведева, президента, заседает комиссия по коррупции. Угу. И Медведев рассказывает, что надо бороться с коррупцией. Ну, как вот люди должны на это реагировать? Воспринимают все как фикция. Чего мы удивляемся такому чудовищному цинизму и двоемыслию? Если вот у строчки из уголовного обвинения, причем это же губернатор новый, он не от себя это придумал, он из Кремля приехал, вот там решали, он же не избирался.
Ну, честно сказал.
Ну, честно сказал. Мог бы... Значит, там все все знают. То есть, когда президент выходит и рассказывает, что надо бороться с коррупцией, он историю-то с Орловской губернии, где все исчезло, знает? Ну, нет. Да,
тут... Кстати, президент поторопил Госдуму заботиться правами ребенка, совсем вот, буквально новости.
Извините, минут. А знаете, да. Можно я вас перебью? Пожалуйста. А вот сегодня начался, значит, суд над...
А я хотел, да, связать это над австрийским маньяком.
Нет,
да.
Нет, что австрийский маньяк? Над бывшим руководителем Следственного управления Следственного комитета, которого, значит, обвиняют в том, что он там взятку брал за какое-то дело, еще что-то. А я вспомню, он уже давно сидит под арестом, сколько он с той момента, как его сняли с должности, понарассказал. Особенно интересно, был большой материал, Саша Хинштейн, депутат Государственной Думы, отвечает свои слова, с ним сделал большой материал, в Московском комсомольце опубликовал. Так там бывший начальник следственного управления, следственного комитета при прокуратуре рассказывал о том, как его заставляли фальсифицировать дела. То есть это чудовищное обвинение, которое должно было бы быть услышанным. И вот какую-нибудь реакцию, обратно, комитет.
Какую реакцию?
Да, какую у нас никакой. А какая должна быть, понятно.
Какая?
Значит, президентское расследование. Расследование...
Расследование ведется же?
Нет,
до сих пор.
Его за что-то там посадили, за другое. А то, что он рассказал, что его заставляли делать, что он наблюдал там, причем очень адекватно рассказал. Явно, что не придумал. Он просто оборонялся и вываливал, так сказать, мешок компромата на других.
Но мешок, что же он один-то полез, конечно.
Но мешок-то подлинный, но никто не заинтересовался. Наверное, у комсомольца большой тираж, все читали, охали. Но никакой реакции не последовало.
Потом последует. Этот мешок ушел в закрома до определенного момента, а когда надо будет, там оттуда из мешка будут вытаскивать всякие разные штуки.
Но это просто свидетельство того, вот этого чудовищного двоемыслия, которое у нас существует, при котором у нас высшие руководители говорят, что надо бороться с коррупцией, надо еще что-то, а внизу сидят люди и думают, а что ты нам все это расскажешь? Ну вот, пожалуйста, вот тебе на стол уже вывалили из этого мешка, ну сделай хоть что-нибудь, а ничего не делается. Тогда мы тебя аплодируем, дорогой, ты делаешь вид, что выступаешь, а мы делаем вид, что мы тебя одобряем. Вот такое у нас...
То есть вы хотите сказать, нам не привыкать, мы уже жили.
Нам не привыкать, мы так жили, да. Закончилось, это, кстати говоря, плохо для государства, в котором мы тогда жили. Очень неудачно закончилось. И жили не в Важнецке, в общем, прямо скажем. И это очень плохой признак.
Какой?
Вот это вот двоемыслие и полное несовпадение вот интересов власти и общества. Одно не слышит другого. То есть власть не хочет слышать общество, а общество не может докричаться. Потому что там стоишь внизу, а там в башне сидят, неслышные, даже мегафон ты тут отбираешь.
Вы знаете, по поводу докричаться, не докричаться, вы сказали, что ну бог с ним, с этим австрийским маньяком, но тем не менее, у нас сегодня опять же была это, днем эта тема в одном из наших разворотов на Эхе Москвы. И, собственно, мы спрашивали людей о том, будете вы обращаться в официальные органы или не будете, если вы видите, что у вашего соседа что-то неладно. Вам не мешает ничего, но вот там стоны какие-то, ну, что-то происходит. Устроили голосование, 60, сейчас я могу наврать, 67% сказали да, но 33% сказали нет. И вообще все те, кто нам звонил, сказали, да мы обращались, вы знаете. Обращались туда, они приезжали, обращались сюда, нас посылали. И плюнули мы на это дело, но кто-то разбирался сам. Ходил, разбирался. Вот, собственно, это туда же, в эту же копилку, наверное.
Но это часть нашей жизни, при которой правоохранительные органы существуют же вовсе не для того, чтобы защищать и охранять. Они совсем для другого существуют, нацелены на другое. Молодой человек изначально, как правило, приходит в органы любые, от прокуратуры до милиции, не для того, чтобы защищать законность, охранять людей и спасать. Он приходит туда по-хорошему делать карьеру или получать квартиру, а по-плохому зарабатывать на свои долги. И ее, так сказать, превращать в живые деньги, материальные блага. И это неудивительно. Вот я тут общался на очень низком уровне со следователем, он меня подвозил, молодой человек совсем, подвозил мне чудный японский автомобиль. Чудный, я такого никогда не видел. Он, увидев мою реакцию, сказал, ну, это тут семья помогла и так далее.
Вполне возможно.
Вполне возможно, да. Вот, то есть эти люди, они понимают, ради чего надо, так сказать, носить погоны или ходить в штатском, и они ориентированы на это, а вовсе не на то, на что, как нам бы казалось, они должны быть ориентированы.
Но, тем не менее, вот видите, Медведев поторопил Госдуму заботиться правами ребенка, мы уже начали этот разговор. Сейчас государство не в силах защитить детей, и это президент сам признает, призвал Госдуму безотлагательно принять поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, в частности, предложил ужесточить уголовную ответственность за преступления против детей. Кроме того, предполагается ввести контроль за лицами, ранее совершавшими сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Ну, вот такая история, опять же, в связи с сегодняшними событиями в Австрии.
Ну, это довольно логично. Во многих странах это в законодательство введено. Педофилы, люди, совершившие однажды преступление, пойманные, осужденные, потом действительно пожизненно находятся под определенным контролем. Это действительно так. За ними следят, потому что можно предположить, что такие преступления не одноразовые, поскольку тут и более сложное влечение, которое их будет к этому подталкивать. Я не очень представляю себе, как наших условиях это все будет реализовываться.
Ну, это к разговору о том, о наших правоохранительных органах, понимаете,
законодательство справедливое, да. А как это будет реализовываться? Ну...
Тогда давайте поговорим о Чавесе, который уточнил планы Венесуэлы относительно российских бомбардировщиков. Не так его поняли, не то имели в виду. Венесуэла не предлагала России использовать свои аэродромы в качестве баз для российской стратегической авиации. С такими заявлениями выступил президент Венесуэлы. В своей еженедельной программе «Алло, президент», господин Чавес отметил, что его слова, вероятно, неправильно поняли. Вот как уточнил господин президент, говоря о возможности размещения стратегических бомбардировщиков ВВС РФ на венесуэльской базе Арчилла, он имел в виду лишь то, что российские самолеты могут использовать эту базу для временных и краткосрочных остановок, в то время как о долгосрочном базировании речь тогда и совсем и не шла. А мы-то надеялись, а мы хотели еще к вам корабли послать.
Ну, у Гучава прилежит к знакомым типа политиков, которые хозяева своего слова захотели, дали его, захотели его, тут же забрали. Сегодня сказали одно, завтра другое, нам знакомый тип политиков.
А
мы таких дома наблюдаем,
как,
сколько хочется.
Как с ними работать?
Они как с ним нельзя работать? Не надо, да не надо подбирать таких людей в друзья. Ну, и человек сегодня говорит одно, а завтра другое. Ты знаешь об этом, и ты еще хочешь полагаться на его слово, то это смешно, конечно. Надо понимать, с кем ты работаешь. Главное же, я не очень понимаю, зачем нам туда отправлять бомбардировщики, потому что это
такое... Ну, это опять, наверное, с американцами связано.
Ну, это такой шаг, очевидно, конфронтационный. Это такое желание сказать, а вот на самом деле мы все время с тобой находимся вот на стадии такой, что мы готовы посылать бомбардировщики твоим границам, чтобы ты объявлял там тревогу, чтобы у тебя тоже истребители поднимались в воздух и так далее. Это делалось в годы холодной войны постоянно, в минуты обострения. Иногда было время, когда все бомбардировщики держали в воздухе, или они сменялись. Ну, сейчас-то это зачем? Тогда действительно была такая ситуация, когда ждали войны, друг от друга ждали, никто никого не верил. Да? А сейчас бомбардировщикам, в общем, таким место все-таки в основном на земле или тренировочные полеты небольшие. Зачем создавать такую напряженность? Какой смысл? Если мы хотим воевать с Соединенными Штатами, это другое дело.
Не, тогда не надо... хотим, мы же прекрасно
тогда надо... Нет, тогда надо готовиться, отрабатывать маршруты, там, смотреть, как-нибудь летать, подбить цели, сколько можно подать. Тогда это логично. Если не собираемся воевать, то зачем бензин-то жечь?
Давайте посмотрим на отклики пришедших смс-ок. В Америке все так хорошо с демократией, внутренним благополучием, не потому ли, что она бдит законы и так далее, а потому что она двуличная. Например, тьма. Сергей. Ну, вот такое мнение.
Ну,
у
человек
Сергея,
в Америке живет, так хорошо знает.
Да. Наверное, странно для столицы Олимпиады. Что для столицы Олимпиады мэра собираются выбирать, а не назначать. И это при такой-то розе политических ветров.
Ну, не успели, не дали. Была такая надежда отменить выборы мэра. Была. Ну, не удалось. Почему-то не дали им это сделать. Слава богу, пока. Да.
Черного кобеля не отмышь до бела. А в этом заключается пиар, спрашивает один из наших.
Нет, пиар...
Светлана Ивановна.
Нет, пиар – это всегда осмысленная вещь. Вот у вас есть какая-то хорошая идея, вы хотите отремонтировать свой дом, и вы ходите, уговариваете самого говорливого из ваших соседей, что он всех обошел, собрал подписи. Это и в этом есть смысл, да.
И последнее. Я вам сейчас почитаю. Руководство Европарламента опубликовало брошюру «Нейтральный по половому признаку язык», в которой рекомендуется обращаться к женской части парламента только по полным именам. Таким образом, традиционное обращение «миссис», «мисс», «мадам», «мадемуазель», «фрау», «фруляйн», «сеньоры» и «сеньориты» исключаются. По мнению авторов брошюры, традиционное обращение, определяющее статус женщины в обществе и ее замужнее или классовое положение, является дискриминирующим.
Для нас вы кажется смешным, когда вырвано из контекста. А если взять в общих рамках уважение к женщине до возможностей точно так же, как и мужчине делать карьеру, то совсем неплохое дело.
Это было особое мнение Леонида Млечина. Спасибо всем, спасибо Леониду Млечину, до свидания.